Здравствуйте, товарищи! Лаборатория «Точка сборки» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной Александр Пастухов, координатор проекта «Эра» и экономист кибернетик, и Павел Иванов, CEO IT-студии «Скалопендры», инноватор и ментор.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Многие сейчас думают, что решить текущие экономические проблемы можно только если менять вопрос собственности, менять власть, менять вообще все обустройство общества. Это действительно так или дело вообще в другом?
Ну, смотрите, на самом деле, если вспоминать опыт нашей страны, то, как говорил Ленин, мы Россию убедили, мы Россию победили, теперь задача России управлять. И смена собственности и смена власти и так далее, они не снимут вопросы качества управления и вообще подходов к управлению, алгоритм к управлению. Дело в том, что даже этические нормы, чтобы их реализовывать, они отражаются в конкретных решениях каждый день повседневной деятельности. То есть необходимо понимать, а какие у нас будут механизмы отношения, чтобы можно было реализовать некие этичные подходы к реализации того или иного. Но в простом варианте можно вот как сказать. Вот, я думаю, что если бы у всех сегодня вдруг стало понимание, что каждый день их жизнь становится лучше и лучше, и у них есть завтра будущее, они могут решать свои насущные проблемы, то всех резко перестанет волновать вопрос собственности, распределения, что кто-то сильно богаче, кто-то сильно там отстает и так далее, если у каждого будет понятная перспектива и рост качества жизни на горизонте. Ну, это мое личное мнение, с ним можно кто-то не согласиться, там, а как же зависть и так далее, да, там, ну, разные вопросы. Но на самом деле основные проблемы возникают тогда, когда экономика падает в той или иной степени, или какой-то большой слой людей начинает сильно проседать в доходах, возможностях и в уверенности в завтрашнем дне. И поэтому более актуальный вопрос о вот смена собственности, смена власти – приведет ли к тому, что наша жизнь начнет улучшаться, что у нас появится гарантия в завтрашнем дне? Вот я бы так поставил вопрос.
Не приведет. Это приведет только к хаосу, разрухе, и потом вопрос все равно встанет, а как этим управлять? Какая у нас будет... Тогда в чем вопрос? Вопрос в управлении существующей системой?
Давайте посмотрим, а как происходит координация, вот, например, сельского хозяйства, да? Вот сегодня управление происходит, исходя из того, что было вчера, и мы прогнозируем. Как нам понять, вот, что нам поле засеять? Рожь, пшеницу, рис, там, подсолнух. Если вчера, допустим, в этом году у нас получилось так, что у нас огромный урожай пшеницы, и ну, подсолнух маленький урожай, мало кто его посадил, то большинство в следующий год посеет подсолнух. В этом году потеряли те, кто сеял пшеницу, потому что все посеяли, цена упала, и все оказались ниже уровня рентабельности. А завтра, без отсутствия координации, все посеют подсолнух, потому что он у одного соседа умного, кто подсолнух сажал, а пшеницу не сажал в этом году, он хорошо заработал, потому что цены были хорошие. А завтра все произошло наоборот на следующий год. Да? Все посеяли подсолнух, подсолнуха много, цены на него упали, опять все в убытке. И получается такая картинка, что у нас нет вот скоординированности деятельности, и все проигрывают. Потому что каждый действует на свой страх и риск, если нет общей системы координации.
Получается, в будущем, когда будет система координации, рисков вообще не будет?
Я бы вот здесь посмотрел со следующей стороны. У меня есть достаточно большое количество очень близких друзей, которые занимаются сельским хозяйством. И они мне сказали такую вещь, что люди, которые занимаются сельским хозяйством, это люди, которые ходят под Богом. Ну, то есть там вообще невозможно ничего прогнозировать. То есть есть какие-то планы, и эти планы основываются на предыдущих этапах. Это да, вот как там, современная медицина. Вот она лечит последствия или она лечит то, что сейчас есть какие-то проявления. И, например, ты можешь понимать, что есть даже спрос и есть возможность потом все это продать, и в сельском хозяйстве люди вот принимают решения, у них же цикл долгий, то есть это там, в периоде года, надо засеять, потом это все обработать, потом собрать урожай, но при этом никто не отменяет факторы как природного характера, да, там, техногенные, назовем это так, так и какие-то политические факторы, которые могут просто привести к тому, что вот о чем Александр говорил, что внезапно есть переизбыток на рынке, либо нет возможности этот рынок сильно расширить. И вот тут хочется немножко разделить задачи. То есть, смотря что мы решаем, если мы решаем задачу некого прогнозирования и повышения уверенности в завтрашнем дне, да, то есть, когда мы в любой сфере начинаем создавать уверенность, что все, что ты делаешь, оно обосновано, то есть, есть конкретный запрос, есть конкретные инструменты, есть конкретные гарантия того, что то, что ты делаешь, это будет востребовано, по крайней мере, на том этапе, когда ты это делаешь. И когда ты сделаешь результат, ты его продашь, ты его реализуешь, ты получишь возврат капитала, и ты этот капитал сможешь гарантированно в свой бизнес, собственно, вернуть и в свою стратегию дальнейшего развития поместить. Но это завершение одного этапа. А дальше люди очень часто действуют по наитию. И вот то, о чем мы сегодня хотели бы поговорить, как выстроить систему понятного прогнозирования и гарантийное там, выполнение и обеспечение, и чтобы не было вот этой ненужной конкуренции и сжигания огромного количества ресурсов, потому что все начинают хаотично бегать и пытаться, как говорится, играть в рулетку, да, кому повезет. И это очень похоже на стартапы. Ну, то есть, вот надо заниматься как можно больше, диверсифицировать свои риски. Там у тебя есть поля, у тебя есть, и ты все время принимаешь решение, тебе что сажать и что из этого может обеспечить тебе вернуть инвестиции, что-то прогорит. Вот зачем этим заниматься? Да? И кажется, что построив понятную систему, которая соединяет государственные возможности, институты с нужными технологиями и предприниматели как неких проводников вот этих инноваций, да, как исполнителей и тех, кто на самом деле работает в полях во всех смыслах этого слова, вот тогда получится система, которая дает спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и, по крайней мере, очень четкое распределение ресурсов на то, что нужно, потому что разные предприниматели, они мыслят на своем уровне развития. То есть кто-то видит просто, сейчас есть спрос на подсолнух, я сегодня буду сажать подсолнух. А то, что это приведет к переизбытку и потом к невозможности реализации, они так не понимают, потому что их уровень глобальности или понимания вообще, куда все это потом денется и как с этим работать, вот об этом было бы интересно порассуждать.
Да, здесь стоит договорить вот, о том, что вот эти предприниматели, которые посадили подсолнух, они просто нет у них информации, а что в общем, кто какое решение принял. И это не зависит от того, что было вчера. Это зависит от того, какое количество предпринимателей приняло решение сажать подсолнух, а какое не приняло. И от этого очень критически много что зависит. Даже если у нас есть система там, государственных закупок, выравнивание там, урожайности, неурожайности, на самом деле гораздо больше зависит в современных технологиях, которые позволяют ну, добиться все-таки более-менее стабильной урожайности. Гораздо более важно это понять, в общем, какие настроения. И вот эти настроения, как они меняются. То есть, если, грубо говоря, все зашли в некую систему, посмотрели, каждый принял решение, я буду сажать вот это в модельном уровне. Мы начинаем вместе проектировать будущее, как вот, ну, каждый предприниматель своим решением это будущее проектирует. Все посмотрели, ага, слишком много тех, кто хочет сажать подсолнух. Часть говорит, нет, при таком условии мне невыгодно, я буду сажать рожь. И выровнялось потихонечку. Потом ну, вот несколько таких итераций, и в итоге у нас получилась картина. Все взяли обязательства там, на уровень современных технологий. У каждого это обязательство взять. Я вот столько полей засажу подсолнухом, столько ячменем, столько пшеницей. И в целом ну, выровнялась более-менее адекватная картина общей занятости. И в этом случае все выиграли, когда созрел урожай. Там большой, он маленький, там можно подобрать так, что но в каком случае, в каком объеме нужно посадить в целом, в общем. И у всех более-менее срослась экономика. То есть, а что значит срослась экономика вот, по выращиванию? Это значит, что срослась экономика и сколько тракторов купить, отдали лизинговые платежи, построили дома ли, своим сотрудникам, обеспечили своих сотрудников медицинской помощью, качественным образованием и так далее, и так далее. То есть большой-большой комплекс вопросов. Опять же, тогда появляется возможность при такой координации, чтобы больше было маленьких субъектов, фермеров. То есть сегодня, чтобы вот эту координацию осуществить, вынуждены формироваться монополии, потому что те маленькие, которые ошибаются, они разоряются, и появляется необходимость больших крупных хозяйств под себя забирать эти территории. А бывших фермеров делать наемными работниками. Наемный работник, он никогда не будет относиться к труду так, как относится к труду фермер, который на своей земле с другим совсем ощущением работает, с другим совсем качеством. И в результате общество в целом проигрывает. То есть сегодня в этой ситуации, когда нет координации, нет обратной связи, общество в целом проигрывает. И проигрывает настолько много, даже вот сложно себе представить. Причем опасность еще в том, что общество сразу это не замечает. Вот эти убытки, они могут накапливаться в разных сферах, там, в виде долгов и так далее. Вот это вот накапливаются эти ошибки, которые совершают там сотни тысяч, десятки тысяч хозяйств, может, даже миллионы. А исправлять кто-то должен наверху, там, президент или Министерство сельского хозяйства. А что они там могут исправить, когда ошибки делают с миллионами людьми, вот, как каждый год, да? А им там надо, даже если там тысячи профессионалов работают, если вот координация это не налажена, как они могут эти ошибки исправлять? Ну, логично, вот,
понял? Ну, логично, да.
И поэтому основной вопрос, как наладить эту координацию? Координацию наладить так, чтобы... Вот в процессе координации, когда у нас это делается людьми, да, там вот есть всегда какие-то предпочтения, да, там, при соединении данных, с крупными хозяйствами, чиновникам работать легче, потому что сразу больше результат, нежели ты с каждого маленького хозяйства собери данные и попробуй их агрегировать, еще каждому потом скажи, что тебе сажать, не сажать. Ну, я понимаю чиновников, что им проще с несколькими крупными и средними хозяйствами повзаимодействовать и решить сразу все вопросы аналитические, координации и так далее. Соответственно, стоит вопрос, а можем ли мы чиновника от этой рутинной работы освободить и дать ему работу более интересную, качественную, где он, для него был бы более увлекательно творчески, в то же время он бы не потерял, а наоборот, общее благо, при увеличении общего блага, еще от этого в среднем и выиграл чиновник. Вот возможно так или нет? Вот вы как считаете? Можно ли передать вот такую задачу по координации с современным цифровым системам, например?
Здесь всегда идет такой выбор. С одной стороны, есть очень понятные критерии, когда у тебя есть плановая экономика, но эта плановая экономика, она начинает рушить рынок. Ну, то есть, с одной стороны, она дает некую видимую такую возможность, да, вот есть какие-то задачи от государства, есть квоты, и в рамках этих квот, если ты туда вписываешься, ты начинаешь гарантированно что-то делать и под гарантированный сбыт. Но там сразу идет огромное количество параметров, на которые ты влиять не можешь. Например, на конечную цену, там, на... А что будет, если ты, например, эту квоту там не выполнишь, да, или ты можешь больше, но тебе не дали. Поэтому в этом смысле есть другая крайность, которая называется регулирует рынок. Но здесь вопрос масштаба. Вот когда фермер работает на своих полях, его масштаб – это его поле в рамках его региона, да, и его личные договоренности с рынком сбыта. Но очевидно, что если мы поднимаем масштаб выше, то масштаб уже федерального округа, соединяющий там несколько регионов, там больше возможностей, можно этим управлять. А если еще на уровень страны, а если на уровень там любых объединений, там БРИКС там, или каких-то еще, да, то это создает тот возможный механизм, который, с одной стороны, рыночный, но он не ограничен чьей-то волей или чьим-то запросом, или чьими-то лично возможностями конкретного фермера.
То есть, так называемым произволом чиновника он уже не так ограничен.
То есть, он будет ограничен интересами другого человека.
Массы людей,
интересами других людей.
Ну, то есть, это такое вот, в IT есть понятие open source. То есть, open source – это когда у тебя огромное сообщество начинает управлять продуктом, результатом, и, по сути, оно само формирует запрос, и само же этот запрос обслуживает.
То есть, это самоорганизация высокого уровня.
Да, в таком режиме, то есть, с одной стороны, управление и некая плановость, да, оно закрывается возможностями и масштабами. То есть, чем больше вот эта платформа или эта экосистема даст возможности каждому там, для роста и для обеспечения, тем больше это будет похоже на рыночное урегулирование, но при этом без каких-то задержек или принятия решений вот конкретных мест, чиновников, там, ситуации или чего-то еще, да. И в этом, кажется, основная такая гибкость, и здесь могут помочь экосистемные платформы, да, которые соединят, с одной стороны, все возможности, которые дают там и федеральные, и государственные, и межгосударственные институты, и, с другой стороны, возможность для предпринимателя, обладающего самым главным, это инициативность, понимание рынка, понимание спроса, а с третьей стороны, это доступ к инструментам, к банковским гарантиям, к каким-то дотациям, к разного рода грантам, к лизингам. Ну, то есть, сейчас самый парадокс заключается в том, что есть у всех ресурсы, но нет как будто вот этой общей точки сборки, да, которая позволяет правильно этими ресурсами управлять. Потому что самое важное, что мы теряем, это время. То есть цикл любого большого проекта там исчисляется годами. И даже не одним годом, то есть это может быть несколько лет. И чем более правильное решение в самом начале принято, но здесь получается очень изменяемая конъюнктура. И когда ты создаешь возможность этой конъюнктуры управлять, либо получать разные инструменты в рамках вот изменения там рынка и ситуации, тогда это приводит к более правильному использованию ресурсов, которые есть, да, и не перегружает рынок, чтобы все хаотично не бегали, не пытались этот рынок завалить своей продукцией или как-то на нем выжить и не играть вот в эту рулетку.
Ну, то есть, практически мы говорим о том, что мы перестаем полагаться на хаос, и мы начинаем управлять нашим будущим. То есть, мы начинаем наше будущее созидать, и у нас появляется время на то, чтобы правильно реагировать на будущее, в котором мы уверены.
То есть, каждый отдельный человек, предприниматель, будет управлять, или просто система одна, кто будет вносить туда данные?
Вот данные будут вносить все, и решения будут вноситься от всех туда, то есть, она в интерактивном режиме. И все заранее увидят, вот в виртуальном пространстве увидят, вот мы все свои желания заложили, а теперь вот как это на всех проаффектит. И как только ты увидел это будущее, ты можешь его поменять. Вот, и каждый потом будет менять, пока мы не найдем некую такую, вот, через несколько итераций, не найдем варианты настройки каждого, который каждый человек сам для себя, каждый предприниматель, даже каждый человек, который будет с этой системой взаимодействовать, не выберет для себя параметров, в котором он будет удовлетворен, ну, с нужной степенью уверенности. 100% уверенности не бывает, там бывают, ну, колебания определенные, но вот с необходимой степенью уверенности, пожалуйста. Опять же, соревновательный момент тоже никто не отменяет. У кого будет получаться лучше там, в деталях, там, в настройке более качественного тонкого продукта, да, он все равно будет выигрывать чуть больше. Да, но просто это не будет фатальной ошибок, которые появляются сейчас. То сейчас человек может стараться там, выращивать идеально там, подсолнух, да, но подсолнух оказался в этот год никому не нужен. И он был сосредоточен на технологии, на выращивании качественного продукта и так далее. А в итоге цены упали так, что все были в убытках. И он мог оказаться в еще больших убытках, потому что он больше вложился в выращивание этого подсолнуха. Вот таких эксцессов не будет. Да? То есть, если там понятно, что большинство на подсолнухе заработаешь, если ты, ну, ответственно подходишь к своему делу, то тот, кто вложился лучше в качество подсолнуха и так далее, заработает чуть больше. У него вот этот стремление к тому, чтобы делать лучше, останется у всех. И инициатива будет поощряема. То есть старание, качество, ответственность будет поощряема. Просто у нас появится возможность вот из будущего формировать наше решение сегодня так, чтобы мы в этом будущем все были более-менее уверены.
Да, многие подумают, что это подавление какое-то. То есть у меня есть инициатива, и вот система мне укажет, как ее лучше куда-то направить. То есть это как будто бы не я решил, а вот система за меня, мне показала путь. И если она еще скажет, что это мой путь неэффективен, то мне надо будет выбрать другое, и вот я теперь страдаю.
Система подскажет варианты, которые ты можешь выбрать. Вот сейчас система ничего не подсказывает. Мы как слепые котята играем в рулетку, русскую рулетку, да?
Угу.
Везет, не повезет. А есть возможность сделать так, чтобы не играть в рулетку, а выбирать то, что реально возможно, достижимо.
А система будет создана многими людьми одновременно? Или какой-то группой лиц? Какие стандарты там будут задаваться?
Ну, здесь, как я уже сказал, самые жизнеспособные системы – это те, которые создаются по такому признаку open source. Ну, то есть, у них нет явного лидера, и тем более это не государство, например. Да?
Не государство, прямо от государства не будет власти над…
Оно совершенно точно должно быть участником, но оно не должно быть диктатором тех направлений, которые есть. Почему это важно? Потому что вот создав механизм, это называется система поддержки принятия решений. Вот как работает любой бизнес. Есть идеальное состояние, когда бизнесмен движется не вслепую. То есть он проводит аналитику рынка, он понимает общемировые тренды. И по общемировым трендам можно вообще на самом деле отслеживать тот запрос, ну скажем так, человечества, который вот актуален и на текущий год, и на следующий. Есть один пример. Вот, например, когда-то идет тренд на выращивание, например, мака. И просто в разных странах этот мак используют по-разному. Где-то его в булочки добавляют, где-то там из его стеблей что-то делают, там одежду производят, но идет общий такой тренд на технологию вот его выращивания. И это понятно тем аналитикам, которые смотрят шире и выше, чем твой регион. В некоторых государствах мак запрещен вообще, в некоторых он разрешен вообще. И вот здесь, когда, если подходить не зажмурившись, а вообще анализировать, да, то тогда в твоей компании, в твоем бизнесе должен быть специальный аналитический отдел, который смотрит вообще, что происходит в мире. И сейчас, и какой есть тренд на, там, на 5 лет вперед. Очевидно, что во многих компаниях, особенно в тех, где большая волатильность и риски, начинаются снижать косты на инновации. А по-хорошему любой бизнес, он каждый год должен внедрять в себя несколько инноваций. Там 10 инноваций – это риски. Но от 1 до 3 инноваций внедрять каждый год нужно, иначе ты гарантированно отстанешь. Потому что сейчас скорости огромные, да, там вот технологии и еще с появлением искусственного интеллекта, с появлением роботизации. Во всех сферах сейчас происходит такая очень тихая, спокойная, но все-таки там революция и ускоренная эволюция. И вот мы сейчас говорим о том, что нужно брать вот этих людей, которые работают на полях и делают продукт, но им добавлять с помощью вот такой платформы, системы, экосистемы, добавлять ответы на вопросы, а в чем же аналитика мира, там, возможности и какие есть инструменты. И чтобы все туда стороны, которые участвуют в этом процессе, подключались и предлагали свои услуги, возможности, и тем самым создавалась вот эта уверенность в завтрашнем дне, что какое бы ты сейчас решение ни принял, у тебя это решение на чем-то основано, не на внутренней интуиции, да, основано там на цифрах. И вообще вот есть такое понятие data-driven. То есть это когда ты бизнесом управляешь на основе данных, цифр. Это совершенно точно снизит огромное количество рисков. И вот когда эта платформа сможет как бы добавить в твой бизнес стабильности и неких гарантий, тогда мы не будем тратить ресурсы и время непонятно на что. Почему это важно? Потому что вот я тоже наблюдаю, есть, грубо говоря, 5-летние циклы. За 5 лет предприниматель, бизнесмен, инициатор, лидер, он проходит такой цикл с момента погружения в какую-то историю до момента получения полной экспертизы и, по сути, проверки всех своих бизнес-гипотез. И, грубо говоря, от 3 до 5 лет, когда ты вот в какой-то сфере работаешь, тебе потом есть внутренний запрос расти дальше. То есть нужно переходить на следующий уровень. А как это делать, если каждый год у тебя проблемы? И через какое-то время начинают просто руки опускаться, уже не хочется. То есть это те самые лучшие люди, которые занимаются очень многими вещами на энтузиазме и с максимальным вовлечением, но их все время бьют по рукам обстоятельства, там, ситуации, банки, кредиты, природа, все что угодно. И вот дав им возможность успокоиться, о чем говорит Александр, да, чтобы они занимались в понятном режиме и в какой-то степени в гарантированном режиме того, что все, что они делают, это востребовано, и они могут это потом реализовать, хотя бы там на 85%, да, и потом они будут смотреть над ситуацией и видеть для себя, а куда я пойду дальше развиваться. Вот это тогда очень четко сфокусирует, и здесь может быть просто экспоненциальное развитие вообще и общества, и экономики, и всех сфер.
Получается, мы создаем пространство для коммуникации, где будет все ясно и понятно.
Да, и здесь надо еще вот о чем сказать, о том, что вот сегодня инструмент вот этот, аналитики, основанный на данных, основанные на качественной аналитике, могут себе позволить очень немногие. То есть только крупная компания или крупные большие платформы. И, соответственно, те, кто владеет финансовым рычагом там, или печатает деньги, они оказываются в выигрыше над теми, кто барахтается и постоянно ошибается, потому что ну, просто человек находится в вакууме, у него нет ресурсов собрать нужное количество и качество информации. Это приводит к проблеме монополизации, к проблеме злоупотреблений. И даже вот эти вот крупные компании, которые тоже разрастаются за счет преимущества вот такого финансового либо аналитического, они на самом деле тоже попадают в не очень хорошую ситуацию, потому что работники внутри них, у них падает мотивация. Вот, потому что они чувствуют себя как винтиками в большой системе. И у них вот это там, они пытаются разные программы профессиональной адаптируемости вводить там, и так далее, но это все уже борьба, скажем так, со следствиями, а не с причинами. То есть общество гораздо эффективнее будет, если у каждого будет больше возможностей самому предпринимать, развиваться, работать в своем ритме, как он чувствует, но при этом у него будет доступ к информации, чтобы он понимал смысл тех или иных действий. Чтобы не так там, вырастил подсолнух там, на кучу гектаров и просто его выкинул, потому что невыгодно его было продавать, он, цена его ниже, чем цена доставки, да, до пункта приема. Ну, условно. То есть, грубо говоря, огромное количество времени сегодня уходит у людей не на то, чтобы создавать конечный продукт, которым мы с вами будем пользоваться, или он будет пользоваться, а на то, чтобы найти, что такое бы не сделать, чтобы это имело смысл. Вот. И в результате огромные люди заняты под там, 10-12 часов, пашут, выгорают, а эффекта нет. Да? И мы получаем ситуацию, когда у нас осмысленных действий, ведущих к конечному продукту, чтобы это было нужно, может там, условно занимать там, 5% времени от общего количества времени, в целом, если в общем брать, которое люди тратят. Потому что огромное количество, ну, вот этот офисный планктон, чем он занимается? Он ищет отношения связи, чтобы что-то заработало. А реально конечный продукт производит гораздо меньше людей, чем те, которые сидят в офисе, получают большую зарплату просто за то, чтобы вот этот человек у станка делал то, что нужно, то, что имеет смысл. То есть вот поиск смысла в действиях сегодня стоит очень дорого. И вот сегодняшние технологии подошли к тому моменту, когда, в принципе, стало возможным пересмотреть систему координации этих усилий. И это не зависит от того, какие у нас там правовые отношения и так далее. То есть сам, допустим, капитализм, да, вот он, мы сегодня рассмотрели механизм, почему происходит укрупнение, это объективный закон. То есть, если нет достаточной информации, у нас перекос в информации, возможности правильно принимать решения, то неизбежно мы приходим к капиталистической модели, которая сама себя съедает в конечном итоге.
А значит ли это, что вот мы говорим про предпринимателей, они уже знают, что они хотят создать, и система им поможет лучше и без рисков это сделать. А если я вот человек, я еще не знаю, куда мне вложить свою энергию, для какого действия, что мне? Эта система тоже покажет, где я могу быть пригодной? Или что с творчеством? Я хочу писать песни, но вдруг они будут не востребованы? Или вот как это вот просчитать?
Ну вот есть такое понятие. Есть продажное творчество, а есть инновационное творчество. Вот когда человек эксперт, он может работать на кого-то, и он зачастую делает не то, что он хотел бы, и у него есть, например, возможность там создавать что-то новое, то есть таким образом продвигать вообще и этот продукт, и эту сферу, и вообще там чуть ли не направление, а может быть даже когда-то и цивилизацию. Но это связано с огромным количеством рисков. Это может быть не востребовано, не у всех выдерживает там психика несколько раз откатываться. Да,
там, я точно, я бы так не смогла.
Какие-то вещи. Поэтому есть понятный такой эволюционный путь, когда ты вначале, накопив экспертизу, смотришь, как все это работает, и ты работаешь внутри больших компаний, потом ты понимаешь, что да, твой масштаб соответствует, ты готовишься брать на себя ответственность за людей, за результат, и выходишь. И вот здесь первые, почему там все стартапы, там первые три года 90% умирает, да, потому что это очень похоже на ту самую рулетку, когда нужно правильно поставить, да, и чтобы сошлись еще вот это, я это называю продуктовая алхимия, когда у тебя есть и люди, и технологии, но еще и куча внешних факторов, и еще и там устойчивость должна быть ко всему, что происходит, то есть это внутренняя такая перестройка. Но мы как раз говорим о том, что вот этот уровень стресса, его можно снизить, и его можно снизить за счет уже понятных технологий. А еще есть очень такой подход, который уже давно применялся. Этот подход, который называется кооперация или совместное владение чем-то, да, или совместная дозагрузка тех мощностей, которые есть, чтобы люди фокусировались на результате и отдавали на аутсорсинг или, соответственно, понимали, что через 2-3 года, например, спрос конкретно вот на эту историю спадет, а значит, зачем мне нужно сейчас строить свой завод, если есть куча заводов недозагруженных, да, и мыслить не рамками одного года, а мыслить на перспективу, то есть оттачивать технологии, о котором говорил Александр, да, то есть вот знать все про подсолнух и стать в этом суперклассным, и подтягивать туда технологов, взаимодействовать с институтами, у которых есть там огромные исторические наработки, и они ждут, когда к ним обратятся, но про них никто не знает. То есть вот должна быть платформа, которая соединяет и запрос государства, и научную базу, и тех самых предпринимателей, которые являются лидерами изменений, создания инноваций, чтобы они могли в спокойном и в понятном для себя режиме получать запросы, да, проверять свои технологии и развиваться.
Вот здесь хотелось бы добавить, это вот как раз мы разрабатываем в рамках лаборатории точки сборки, вот мы двигаем проект создания торгово-промышленного финансового интернета или интернет цифровых двойников для того, чтобы новый глобальный сервис позволял нам строить программно определяемую кооперацию. Это когда вот мощность невостребованная там во вторую, в третью смену завода там по производству, ну, условно, там, картонной упаковки, можно передать ребятам, которые увидели, что вот в ближайший год у картонной упаковки будет всплеск на нее спроса, а потом этот спрос опять упадет. И не нужно строить новый завод. Достаточно вот у этого завода взять ответственность, там вторую или третью смену, мы берем на себя ответственность, быстренько нам дали доступ, мы работаем. То есть согласовали там со страхованием, с обязательством по обслуживанию оборудования и так далее, и так далее. Да? То есть сегодня вот этот процесс кооперации, это огромные переговоры, это нужно там посидеть, доверие друг другу выработать, там, в бане, не знаю, попариться, на так условно, чтобы договориться. А завтра просто у завода говорят, мы в одну смену работаем, вторая смена, мы можем ее кому-то доверить, да, если вы будете соответствовать там, определенным требованиям. Человек направляет запрос, они ставят галочки «разрешить доступ». Все, и они, пожалуйста, там, в течение полугода делают эту картонную упаковку на тех же мощностях, и у нас в целом производительность труда и эффективность экономики сильно растет на круг. Если на все посмотреть, у нас получается более правильная, равномерная загрузка наших возможностей, наших мощностей в целом по экономике. И в этом случае у нас появляется такая возможность, ну, в целом, если у нас экономика опять растет, вот к вопросу, а вот я хочу заниматься там песнями, писать книги, получается так, что обязательную программу, чтобы обеспечить свою жизнь, нужно будет уже не 8 часов рабочих, а 4 часа в день рабочих. Или сегодня часто это бывает 12 часов рабочих, да, там человек работает, а потом еще думает, пока едет с работы на работу, о рабочих задачах. Да? То есть реально человек работает гораздо больше сегодня, часто, чем 8 часов. А так у человека появится возможность работать 4 часа в день. и появляется возможность на собственное культурное развитие, на написание песен, книг как хобби.
А если я хочу именно зарабатывать песнями, но я не знаю, будут ли они востребованы, это можно будет показать системе? Система мне покажет?
Конечно, система не покажет, потому что вот здесь с творчеством это немножечко зайдет, не зайдет, это немножечко сложнее, да, вот оно появляется сама возможность. То есть работаешь 4 часа на создание упаковки картонной в день, да, то есть там участвуешь в процессах высокоавтоматизированных, роботизированных, там, не знаю, там, как технолог этой линии, да, то есть зарабатываешь достаточно, чтобы плюс у тебя остается время, 4 часа, ты творишь, как хочешь. И тебе же, ты же творишь для себя, вот, самый часто хороший продукт, когда что-то такое творишь от души. И потом это, если зайдет, ты переключишься на этот источник дохода. Если не зайдешь, ты ничего не теряешь, у тебя обеспечена возможность этого творчества. А если бы у тебя было 12 часов загружено, ты бы ни о каких песнях, о развитиях у тебя бы не было.
Получается, эта система, она для хозяйствующих субъектов только, не для отдельных лиц? Или
я
как?
Я бы вот здесь добавил, можно развернуть вот в какую сторону. Это очень похоже, когда ты управляешь кораблем. Да, вот там одно движение, вот, или представим там спицу колеса, вот у втулки поворот, он занимает пару градусов. Но при этом вот эти пару градусов поворота приводят к тому, что у тебя во внешнем колесе проворачивается достаточно большая площадь. Да? То есть любое вот это телодвижение за рулем, что называется, оно приводит к очень существенным изменениям, которые не всегда можно откатить назад. И вот тут я бы вот про что поговорил. У нас есть несколько действующих лиц. Вот если мы говорим про бизнес и вообще про там, развитие территории. Да? Вот есть предприниматель, его задача принимать решения. И на самом деле в течение месяца он должен принимать решения там, 5-10% своего времени. Но его все решения, они являются стратегическими. То есть он может так вот какое-то решение принять, его бизнес улетит в гору или упадет, и независимо от того, по 12 часов он потом работает, или по 20, или по 4. Вот, то есть есть предприниматель. Мы с помощью правильной системы прогнозирования, аналитики, расширения кругозора, добавления вот этих возможностей инструментам, помогаем ему правильно принимать решения для того, чтобы он развивал бизнес. Дальше. Он может упахиваться в своем бизнесе на 8-12 часов, стараясь попасть вот в эту 100% прибыль, которую он планирует с этого направления получить. Но может быть, он увидев, вернее, не может быть, а смысл в чем, что он увидев реальную возможность, потребность и прогноз на 3-5 лет, он может принять решение, которое будет от него в этом направлении занимать 2 часа, но он все те же 100% получит. То есть ему уже там не нужно в это погружаться и пытаться там на своем энергии, энтузиазме, там, связи что-то делать, потому что ему все связи и возможности даст там система, платформа, подход. А он может на чем сфокусироваться? На том, чтобы создавать экосистему. Потому что устойчивый бизнес, он должен быть диверсифицирован. Если ты занимаешься сельским хозяйством, ты вначале можешь запуститься на чужих полях, с чужим технологом. Ты просто продаешь, да? Ты просто чувствуешь, понимаешь, продаешь на чужих комбайнах и так далее, и так далее. Потом, когда ты подтверждаешь и понимаешь, что это работает, ты можешь что-то брать свое, у тебя появляется своя логистика, может быть, свои магазины, может быть, что-то еще. И вот это все создает более живую экосистему именно твоего бизнеса. Но чтобы каждым из этих направлений заниматься, должно быть достаточно времени, чтобы в них погружаться. Люди, которые работают, у тебя эксперты, да? Эксперты, вот, как говорится, самый лучший такой подход и вообще уровень владельцы и предприниматели, когда он начинает к себе устраивать в компанию людей, которые знают лучше его и больше его. То есть они являются более экспертны в чем-то. Его задача просто их собрать. Но когда ты привлекаешь таких экспертов, важно, чтобы они были обеспечены работой, интересной, да, там, где они могут раскрывать свой потенциал, внедрять инновации. И вот это все получается очень такое связанное. И вот в центре всей этой истории должен появиться некий такой понятный контракт. Да, вот как говорится, контракт – это некая договоренность между всеми участниками, начиная от предпринимателя, все это находится в рыночных условиях, но при этом подключены все участники, которые на это влияют или которые могут обеспечить вот эту контракт, это некая стабильность.
Ну, то есть получается, с одной стороны, рыночный подход, как обратная связь от того вот, ну, действия закона стоимость, спрос предложения, которое определяет цену и востребованность, такая обратная связь для того, чтобы понять, что нам завтра производить. А с другой стороны, у нас появляется стабильность, присущая плановому режиму управления. И с третьей стороны, допустим, государство может обеспечить и социальную функцию свою, то есть, потому что доходы в целом в экономике растут, и изъятие в обеспечение малообеспеченных слоев или где нужна социальная защита, решение там, задачи обороны и так далее, они тоже прекрасно решаются, потому что когда на все на это будет хватать ресурсов. То есть вот такая комплексная система – это и есть тут новая укладность, та новая общественно-экономическая формация, которую можно построить. Вот мы сегодня так вот немножко поговорили о контурах, о чем говорит проект «Эра», и к чему мы фактически можем прийти. И обязательное условие «Ядро» — это вот возможность алгоритмически создать более равный доступ к аналитике для всех участников, а не только для крупных.
И к аналитике, и к инструментам. Самое интересное, что все участники, у них есть ресурсы всегда. Ну, то есть мы говорим о том, что у каждого есть свой производственный цикл, у каждого есть ресурсы, вопрос исключительно их эффективного применения. Когда мы говорим про рынок, например, возник там спрос на подсолнечник или там на яйцо курицы, да, и все побежали, но это тогда начинается история про некий такой хаос. И это как, вот есть классические биржи, а есть там криптобиржи. И вот этот криптомир, он движется очень хаотично. Он может сегодня давать там плюс 200, 300, 500 процентов, но это вообще нестабильная история. А есть очень классические биржи, которые тебе гарантированно дают там 20, 30, 40 процентов годовых. И правильное формирование стратегии развития компании, оно должно состоять там на... Ну, допустим, на две трети в стабильности, чтобы это позволяло там, каждый год давать какой-то X к развитию, несмотря вообще на любые факторы, которые происходят. Но при этом должны быть вот эти вот там 30% инноваций и каких-то высокорискованных, но в свое время высокомаржинальных вещей, которые могут выстрелить. Но когда люди видят спрос, например, на подсолнечник, что вот его нужно там на 200%, они же не могут гарантировать. Ну, то есть все же побежали выращивать подсолнечник. И очевидно, что в точке Б, когда все придут с этим подсолнечником, там спрос резко обвалится. И тут выиграет тот, кто выиграет, и там нет никаких гарантий. То есть и здесь возникает, а что лучше, вот всем побежать за подсолнечником или спокойно там выращивать рожь, там пшеницу, но ты получишь своих там 30, 40, 50 годовых, но стабильно. Или там 250% с подсолнечника, но скорее всего прогорят там 90% всех, кто побежал. И вот мы говорим о том, что с одной стороны должны быть понятные механизмы управления вот этим спросом, с другой стороны они должны давать стабильность и прогнозность, что ты хотя бы большую часть капитала вернешь, да, и не потратишь ресурсы зря. А еще потом следующий слой – это возможность вот этого шеринга, коопераций и, собственно, потом расширение за счет того, что можно мыслить не только рынком своего региона или страны, но еще и вообще это все выводить на иные объемы, масштабы и подключать в эту платформу, в это сообщество, в эту кооперацию там, со всех сторон, куда ты можешь продавать не только продукцию, вот, например, как мы говорили, кто-то сфокусирован на выращивании какой-то там суперподсолнуха. И когда он научился у себя это делать, он может эти технологии продавать за границу, да, там, открывать какие-то филиалы, там, диверсифицироваться, вот это все.
Да, и не обязательно открывать филиалы, а можно просто... Он начнет специализироваться на технологии выращивания подсолнечника. Может быть, у него ни одного поля не останется, кроме экспериментального. И он выстроит снова кооперационную цепочку, где он будет уже играть роль главного там, технолога, двигателя именно там, агротехнологии по выращиванию подсолнечника на разных типах почв, в разных условиях, чтобы гарантировать результат. Или он становился более прогнозируемым, устойчивым, там, качественным и так далее. То есть появляется возможность таким образом, ну, вот эту специализацию лучше сделать. И очень быстро вот новые достижения в технологиях выращивания, они распространяются в практику применения. Потому что сегодня есть огромное количество технологий, которые гораздо эффективнее, чем те, которые крутятся в качестве бизнеса, тем, которые дают продукт, но они лежат где-то на полках, где-то в каком-то отдельном хозяйстве. И для них, ну, вот часто для многих инноваций просто очень сложно прорваться в масштабное применение из-за того, что, ну, какие-то производства монополизированы, и там зачем нам перестраивать, у нас же вот так вот процесс мы здесь несколько лет налаживали, постоянное там улучшение, кайдзен был, постоянное вот это вот выстраивание, идеальное выстраивание производства, но на прошлом технологическом подходе. И перейти на новое производство с новым подходом – это сложно, потому что формируются риски, там нужны большие капиталы, там эти капиталы никто давать не хочет, а выстрелит, не выстрелит. Ну и куча-куча проблем, которые мы ощущаем как кризис. Хотя очень странно, у нас сегодня огромное количество достижений, технологий, у нас огромное количество возможностей и ресурсов. Ну, человечество может жить совсем по-другому. То есть заниматься проектом созидания, улучшать свою культуру, образование, осваивать космос.
Прямо опережайте мои мысли. Я хотел как раз задать вопрос, как человеческая, ну, жизнь поменяется, кроме того, что высвободится время, и как раз появится больше энергии и мотивации, и желания что-то делать.
И вот здесь мы приходим, ну вот если прям уже в конкретику идти, как это могло бы быть реализовано. Вот Александр говорит самое правильное слово «технология», а технология – это некий такой контейнер, и ты в него можешь помещать вообще все, что угодно. Например, если мы говорим, что есть технология производства чего-то, да, или там некий контракт, то мы можем добавить сюда IT-технологию, ну, например, вот есть понятие там промышленный блокчейн. Да, и вот конкретно мы говорим, что есть там сфера сельского хозяйства. Мы можем внедрить промышленный блокчейн и на нем, по сути, выпускать токен. Токен – это некий такой фьючерс. То есть есть государство либо рынок, который говорит, нам нужно там в следующем году обеспечить там, не знаю, миллион или миллиард тонн вот этих. И каждая тонна, она обеспечена вот этим токеном. Соответственно, каждая предприятие, которое занимается сельским хозяйством, оно берет какой-то пул или там говорит, что вот мы вот эти токены, там, они их выкупают, получают, как угодно. Это уже там дело техники, как это правильно реализовать. То есть это может быть под управлением каких-то там федеральных инструментов, да, выделения квартиры, либо это может быть вообще самоорганизация просто людей, потому что блокчейн – это, ну, как бы открытая платформа, можно как угодно. В общем, теперь смотрим. У нас там производитель, который работает в сельском хозяйстве, он получил набор токенов. Вот он говорит, я 1000 тонн должен поставить. А токен – это очень понятная история, под которую можно, то есть там есть такое понятие, как смарт-контракты, то есть это набор правил, и при выполнении которых совершается сделка. То есть, с одной стороны, есть гарантия предпринимателя, что он вот эти 1000 тонн с этих там 100 гектар соберет, с другой стороны, у вас есть четкий цифровой контракт, который невозможно изменить. И под этот цифровой контракт можно уже подключать финансирование от банков, страхование, там, запрос от покупателей будущих. Да? И все эти токены, как фьючерсы, их можно еще и крутить на международных биржах, где будут еще и участвовать, например, там страны и компании, которые готовы тоже их покупать. И тогда у нас вот есть очень понятный механизм взаимодействия всех сторон, где есть четкое понимание, куда пошли деньги, что было обеспечено, соответственно, откуда взялись производственные мощности, подо что мы берем технику. То есть, и все вот это является неким гарантом, что, с одной стороны, есть обязательства сельхозпроизводителя, с другой стороны, есть целая экосистема, которая обеспечит выполнение этих обязательств, а самое главное, потом получение финансирования, несмотря ни на что.
То есть, вот в кибернетике самый первый принцип – это принцип конкретности. Вот сегодня, ну, аналитику собирают, ее пытаются агрегировать, потому что, ну, очень много деталей физически. Человеку на аналоговой скорости сложно с этим справляться. Когда у нас появляются токены, смарт-контракты, это все детали, они остаются. И привязка именно решения о выделении средств или выстраивание отношений, там, заказ техники, обработать поле и так далее, но привязано к конкретным вещам, к конкретным решениям, к конкретному полю, к конкретному колоску, можно так сказать, да? И поэтому получается конкретное решение, на котором можно опираться, в которых можно быть уверенным. Отсюда и берется возможность не реагировать на стихию вчерашним днем, а формировать будущее, то, которое нам нужно. А дальше это будущее адаптировать под, ну, попытку стихии поменять нам это будущее. И будущее становится устойчивым. То есть мы начинаем, ну, как вот мы хотим прожить зиму, да, то есть мы хотим, чтобы у нас было дома тепло. Если там холодная зима, мы там дровишек больше можем подкидывать, но температуру выравниваем. Да, но мы себе задали цикл, сделали определенный запас, который гарантирует то, что мы эту зиму тепло переживем. А вот здесь то же самое. То есть, если у нас появляется будущее, образ будущего и система регулирования, реагирования на хаос внешней среды, то, что мы не контролируем, мы, тем не менее, можем стабилизировать наше будущее. Вот такая простая аналогия.
Спасибо вам за очень интересный объяснение, какая самоорганизация нам нужна для того, чтобы выйти из существующих экономических проблем, стало намного понятней. Дорогие товарищи, с нами в студии были Александр Пастухов и Павел Иванов. До скорых встреч. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.